В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Мир всем, кто слышит нас и кто будет нас смотреть. В студии Светлого радио начинается программа «Светлые гости», и наш гость Евгений Дмитриевский. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Эммануил, приветствую всех.
Вы старший пастор тюремного служения Украинской Свободной Церкви Христиан Евангельской Веры.
Да, это так.
Вы служите людям, которые в местах лишения свободы пребывают?
Да, непосредственно там, в местах лишения свободы.
А как давно?
Уже 25 лет, 26-й год.
Еще не забыли, с чего все началось?
Нет, слава Богу, память пока Бог дает. С Божьей помощью, конечно, могу сказать и о начале, и о развитии, если получится, может быть, о каких-то перспективах.
Да, все-таки 25 лет – это практически, ну, без пары-тройки лет от начала независимости Украины.
Да, это так. И в самом начале, когда в Украине Бог вот открыл служение тюремное, это было совершенно необычное для церкви служение, потому что все закрытые учреждения, тюремные учреждения, туда доступ был закрыт категорически всем христианам. Но наступило время, и, слава Богу, в Украине уже 30 лет, как официально тюремное служение имеет место.
А как вы впервые попали вот в места лишения свободы? Как вы себя чувствовали?
Прекрасно.
Первый опыт.
Как в тюрьме, да. Ну, первое служение, оно не было с моим участием. Это было 30 лет назад. Это было в Харькове. И в этом служении, как ни странно, принял участие Союз Советских Социалистических Республик, потому что было тысячелетие крещения Руси. И первый раз, когда христианам позволили зайти на территорию учреждения исправительного для совершения богослужения. Это было в 1988 году, и это просто было чудо, совершеннейшее чудо. И вот с этого времени мы считаем, что тюремное служение в Украине начало свое такое легальное действие.
Как переводится слово «пенитенциарный»? Всегда звучит это слово.
Да,
это латынь, так?
Да, это латынь. Пенитенция – это раскаяние. Раскаяние, и все учреждения подобного типа в Европе, во всяком случае, они имеют вот такое название, и все служения, которые есть в христианских церквях европейских, они вот используют этот термин. Пенитенция, покаяние, служение покаяния или служба покаяния, система покаяния. Пока что на сегодняшний день, в Украине мы, так мы скажем, мягко на пути к этому, к выполнению значения этого слова. Но мы, конечно же, стараемся, потому что пока что в Украине система карательная, а не покаянная. Пока что.
Да, но есть на что равняться. Наверное, какой-то обмен опытом происходит.
Да, безусловно. Сейчас идет реформа. Реформа очень серьезная в пенитенциарной системе. Уже нету отдельного министерства, которое было министерство по исполнению наказаний. Сейчас этим вопросом занимается Министерство юстиции. Вот, и есть такой Денис Чернышов, замминистра, который курирует вопросы тюремных всех взаимоотношений внутри Украины.
Но вы намекнули на то, что сдвиги идут, происходят, хотя и не такими темпами, как бы нам хотелось, как это в жизни в основном и бывает.
Да, конечно. Ну, нельзя просто прийти и переключить какие-то там рычажки, и сразу все начнет по-другому происходить, это понятно. Поэтому нужно начинать с законодательства. И если законодательство Украины с Божьей помощью будет вот таким гибким, то, я думаю, мы когда-нибудь из тюремной системы, из карательной системы все-таки превратимся в систему покаяния, в систему изменения мышления. Не просто конкретного поведения, а полностью изменения мышления преступника.
В вашем случае начало служения людям, которые лишены свободы в этих местах, этому предшествовали какие-то откровения, какая-то теория? То есть, или вас просто пригласили и сказали, ты не хотел бы присоединиться, мы едем там завтра в колонию?
Мы немножко подумали, конечно же, спросили у Господа разрешения, поставили несколько вопросов епископу, старшему епископу на то время, это был Владимир Сергеевич Луховский. И, конечно же, поскольку это одна из, основных библейских тем, Библия и тюрьма, Это очень связано и переплетается. Поэтому, конечно, ну, заповеди нашего Господа говорят очень конкретно и четко. Я был в тюрьме, и вы посетили
меня.
Да,
в темнице было, вы посетили меня. Ну, тут кто-то скажет, ну, это же сказал Иисус, вот он-то был в темнице, но несправедливо, вот как праведник. А что, если человек действительно совершил какое-то страшное преступление? Несправедливо ли это, чтобы он вот там... Было у него время подумать, оставить его наедине со своей совестью надолго?
Ну, у всех осужденных, конечно же, есть в избытке вот эта такая субстанция, которая называется время. Больше практически нету ничего. Вот. Никаких особых свобод, никаких возможностей, поэтому... К сожалению великому, вот это время кто-то использует для своего блага, кто-то приобретает специальность, находясь в местах лишения свободы. Кто-то переосмысливает свою жизнь и принимает решение уже теми путями не ходить, которыми он ходил. А кто-то просто приобретает опыт в отрицательном смысле для того, чтобы дальше, ну, в том же самом направлении двигаться и до следующей посадки.
То есть... Вот такие варианты.
Да, да, у каждого свой. По нашей статистике, ну, если ее можно так назвать, наша внутренняя статистика, приблизительно 30% осужденных, простите за это слово, совершенно безнадежны. Они всегда будут преступниками, они сознательно выбрали путь криминала, и ну, они не изменят своего мышления, не изменят свое поведение. Еще где-то 30% приблизительно всех осужденных, это люди, которые... Ну, приспособленцы. Они будут там, где им удобнее. Удобнее с криминалом они будут там, удобнее с людьми ну, нормального поведения. Они будут с нормальными людьми. И только лишь 30% приблизительно. Это те, ну, кому стоит идти, кому стоит говорить, у кого есть еще, как говорят, какие-то надежды.
Ну, говорить, наверное, стоит всем. Мы просто не можем точно знать, как там. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, как Божье слово отзовется.
Совершенно верно.
Иногда... Да, вы сказали, что в Библии много всего про тюрьму. Но мне вспоминается апостол Павел, который там постоянно, половина его послания — это тюремное послание. Конечно же, Иисус, который тоже провел эту ночь в яме, там, вот после суда этого у первосвященника ночного. Ну, может быть, Иоанн Креститель тоже. Вот. А что в Ветхом Завете?
Ну, Ветхий Завет...
Мне кажется, да, просто камнями побивали, да и все. Что там, кормить
да,
его еще?
Израиль уничтожал зло из своего народа таким радикальным способом. Ну, как ни странно, во всех народах и во все времена были тюрьмы, и были люди, которые совершали преступления, и были люди, которые отбывали свое наказание. Ну, известнейшая из личностей Иосиф.
Иосиф прекрасный.
Да. Вот, да. И он начал свой подъем, так мы скажем, по такой социальной лестнице, как раз из тюрьмы. Ну, мы знаем историю библейскую, это Бытие 39 глава. И когда мы смотрим на него, казалось бы, человека унизили до нельзя. Но это был вот тот самый старт, который дал ему возможность стать вторым в Египте после фараона. Самсон. Очень известный, да, персонаж Судей, 16 глава, который также именно в тюрьме, ну, к сожалению, закончил свой путь, потому что немножечко не пободрствовал. Прозорливец Ананий при царе Асе, да, это второе паралипоменон.
Пророк Иеремия.
Иеремия, Михей, совершенно верно. Всех этих, ну, сразу, наверное, мы всех и не вспомним с вами, да, наверное, и не нужно. И когда мы вот смотрим, насколько Библия и тюрьмы пересекаются, переплетаются, мы понимаем, что это не просто какое-то разовое поручение от Господа. Это постоянное состояние, не побоюсь слова, человечества, в котором нужно непосредственное участие принимать.
Да, и... я как-то и призабыл, сколько библейских персонажей прошли через тюрьму.
Обязательно, обязательно вот эти, ну, как сказать, ну, на мой взгляд, прекрасные люди. Кто-то за правду страдал, кто-то страдал по глупости, кто-то страдал за преступление. Но
так или иначе, все эти истории, они ведь могут ободрить. То есть вот с такой проповедью можно туда идти и сказать, что посмотри, для тебя все не закончено.
Совершенно
все
верно.
Эти люди были в твоем положении.
И как это, может быть, не будет обидно христианам, но первый покаявшийся человек после смерти нашего Господа был работник тюрьмы. Помните вот тот самый сотник, который сказал: «Воистину ты был Сын Божий».
Да, он экзекутор был, да?
Да.
Приводил в исполнение...
Приводил в исполнение тюремные...
Приговоры.
Да, приговоры тюремных властей. И, ну, конечно, все остальные тоже потом, как говорят, подтянулись к этому уровню. Но первым был, как ни странно, человек, даже, наверное, неверующий до этого момента. И потом вот таким образом изменилась его
судьба. Здесь еще можно так называемого разбойника вспомнить, который... Да, неизвестно, кто это был. Может, возможно, иудейский повстанец, который против Рима там участвовал в каких-то акциях террористических, но так или иначе, да,
да, вот был первый. Ну, и, конечно, то, что говорит Господь, в темнице был, вы пришли ко мне, и Павел говорит евреям, да, помните узников, если кто согласен, что послание к евреям, было записано им, ну, или Лукой. Ну, филиппийцам Павел им говорит, узы мои о Христе сделались известными через свое осуждение, он стал более популярен и более его стали больше принимать в обществе. Помните узы мои, колоссянам, он говорит. Так что тюремная тема с Ветхого Завета в Новый перетекает таким естественным образом.
Поскольку Библия книга о жизни, да, а из песни слов не выбросишь.
Все так.
Евгений Владимирович Дмитриевский, старший пастор тюремного служения Украинской Свободной Церкви Христиан Веры Евангельской в студии Светлого Радио в программе «Светлые гости». И еще не забыто в евангельском движении то время, когда многие братья, да и сестры, вот, но в основном братья, конечно, оказались в местах лишения свободы именно за свои убеждения, просто за свою веру и за отказ отказываться от этих убеждений, от этой веры.
Все так, это была проверка, это было формирование церкви здесь, в Украине, и те верные, которые сохранили преданность Господу, конечно, для нас, безусловно, образцы. Подражаем вере их, как написано.
Да, и вы вспомнили Глуховского, он ведь тоже...
Да, он отбывал свое время, у него был смертный приговор, но Бог так решил, вот там изменил его судьбу, немножко он остался жив.
Поэтому, когда вы обратились к нему за советом и благословением, он как бы откликнулся на эту инициативу.
Это было особое отношение, потому что мы знаем, что у старших служителей достаточно занятая жизнь, и что-то такое, ну, необычное, новое, полезное предложить, наверное, и невозможно, но, пометуя свою биографию, свои пути дороги тюремные, конечно, он с удовольствием дал свое благословение и поучаствовал в одном из богослужений, на котором он с таким очень ярким таким удивлением говорит, меня здесь, вот, в тюремной системе держали достаточное количество лет, только лишь за то, что я признал книгу Библии как свою. Сегодня я с этой Библией проповедую вам для того, чтобы ваша жизнь изменилась. Это было, ну, такое через время, знаете, как вектор, который когда-то начался в тюрьме, и в тюрьме же продолжился, но уже совершенно в другом качестве.
Можно только представить себе, как он себя при этом чувствовал.
Да,
пути это... Господи неисповедимы.
Да, да. Это жизнь, как вы сказали, это жизнь. Действительно, Библия — книга о жизни. И если кто-то готов пройти свою жизнь тем путем, который Бог открывает, безусловно, будут подобные вещи.
Да, и когда мы говорим о таких вещах, как вот лишение свободы, преступления и так далее, и вспомнили Иосифа, мне часто вспоминается в последнее время, вот была Пасха, и фраза такая, которую он сказал братьям, которые боялись после смерти их отца, что Иосиф начнет мстить, и что они не жильцы. Он сказал, вот вы не бойтесь, говорит, я боюсь Бога, и то, что я, ну, как бы я искренен с вами, и вы, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро.
Добро,
вот. По земному, действительно, может быть, кто-то и не поймет, ну, зачем ехать в тюрьму, там такая публика, как бы, и... Но слова-то Иисуса, я был в темнице, и вы пришли ко мне, они-то записаны, никто их не вытер из Евангелия, они там и находятся.
Совершенно верно, да. И на одной из встреч, не помню, где это было, в Верховном Совете, есть такие, знаете, ну, очень активные корреспонденты, которые хотят, чтобы их запомнили. И вот одна из, не буду называть издание, киевское, которое по сей день работает, был такой вопрос, зачем вы тратите время на этих негодяев? Неужели вам нечем заняться? Знаете, такие вот коварные вопросы, которые, ну, останутся, конечно же, в памяти. На что, ну, вопрос был адресован ко мне. И я сказал следующее, что я лично занимаюсь этим вопросом, тюремным служением, для того, чтобы вы были в Божьей безопасности. Как я? Я в безопасности? Я говорю, да ничего подобного. Если те люди, которые завтра выйдут из мест лишения свободы, вернутся в наш город, вернутся в ваш дом, вернутся в ваш двор, и вы будете сегодня вечером возвращаться после нашей конференции домой, кто вас встретит? И если мы не предложим альтернативу этим людям, если мы не попытаемся изменить немножко их мышление, то, конечно же, вас вечером встретит такой закоренелый преступник, который в местах лишения свободы не смог изменить ни мышление, ни своих целей.
Да и по поводу негодяев. Ну, я знаю, что работники СМИ, там, журналисты, писатели, поэты любят иногда вернуть словцо такое, как бы, чтобы привлечь внимание. Но на самом-то деле вот в Библии написано, а кто скажет брату своему рака, пустой человек, то есть, ну, как бы негодный человек, что от него же? ждать. Да, соответственно, это, то есть это тоже написано.
Это люди, которые имеют отношение к Богу, Бога боятся, естественно, они примут это к сведению. А все остальные, ну, внешние, так мы скажем, будут поступать вот так, как мы
вспомним. Ну, это довольно глубокие на самом деле вещи. Это вообще мировоззренческая такая тема большая, философская, я бы сказал. Вот Павел говорит о теле Христа. То есть он говорит, что мы только члены друг другу. То есть я не отдельная единица. И он говорит, осознайте это, что я не сам по себе. Вам пришлось это напоминать человеку, что мы, человек не остров, мы все связаны невидимыми нитями. Нам кажется, что да, я некая самодостаточная единица, но на самом деле это не так.
Все так. Эти люди, которые освобождаются из мест лишения свободы, они не отправляются на Марс, на Юпитер. Они возвращаются в наши дома, в наши дворы. И мы, хотим того или нет, будем с ними обязательно встречаться.
Практически даже сейчас трудно какое-то церковное объединение, течение или движение вспомнить, которое так или иначе, ну, представители которого, скажем, не бывают в местах лишения свободы, хотя бы, может быть, изредка на какие-то большие христианские праздники с концертом или с какими-то подарками, ну, чтобы люди вспомнили о том, что вот о чем-то светлом. Как организовано тюремное служение в Украине Украинской Свободной Церкви Христиан Веры Евангельской?
Ну, я, может быть, скажу о том, как это действительно в масштабах Украины Бог организовал. До 2000 года приблизительно действительно все практически конфессии христианские занимались тюремным служением, но каждый по-своему. Иногда это, ну, приводило к некоторым казусам, так называемым, когда на утреннее богослужение в воскресенье в одну из тюрем приезжало сразу три конфессии, представители трех конфессий, а в соседней тюрьме, которая там за 20-30 километров, не приезжал никто. И нужна была вот эта координация, нужно было всем вместе собраться и договориться, как мы будем это делать, если мы действительно христиане, и вопрос единства для нас не пустой звук. И вот в 2001 году была создана украинская межконфессиональная миссия тюремного служения, в которую вошли 12 конфессий, все так называемые традиционные и евангельские церкви, объединения, которые занимались на то время тюремным служением. И вот уже, ну, 18 лет эта миссия работает, трудится успешно. Собрались мы для того, чтобы, ну, прежде всего, скоординировать нашу работу, чтобы не приезжать всем вместе в одну тюрьму и остальных оставлять без опеки духовной. Ну, поначалу, конечно, это было достаточно сложное мероприятие, но, что ж, нету хороших дел, которые бы легко начинались.
А как решились межконфессиональные различия?
Вы предугадали, да, это вопрос, который действительно, он просто поднимается на поверхность, и каждый из нас, ну, сохраняется в своей конфессии, в своей традиции. Это так. Но у нас есть, как выяснилось, огромнейшее поле, огромнейшая территория духовная, на которой нам, как говорят, нечего делить. И если мы идем к этим людям, которые совершили преступление, которые действительно там, ну, для общества очень опасны иногда бывают, как личности, если мы идем и несем свою церковь, ну, могут быть и будут обязательно проблемы. Но если мы им несем Христа, то тогда эти люди начинают задумываться, изменяться. Очень много там разнообразных, ну, событий, которые были связаны с межконфессиональным вопросом. Но на сегодняшний день я могу сказать это перед Богом и людьми. Слава Богу, мы договорились. Мы договорились, у нас вот эта вот миссия, она существует с 2001 года как юридическое лицо. У нас есть свой статут, устав, и в этом уставе есть очень четкая и понятная наша такая парадигма. Мы не проповедуем себя, а проповедуем Христа. Мы ни в коем случае не унижаем другие конфессии и традиции. Мы стараемся показать Бога с самой лучшей стороны. И тогда, конечно, но и результаты, и развитие, все это есть. Так Бог повел вот нас в этой миссии, что и так называемые традиционные и евангельские церкви и объединения, они смогли на сегодняшний день иметь совместное служение. Это, согласитесь, достаточно сложно представить себе, но тем не менее это есть. И уже множество раз мы проводили совместные служения, когда и православные, и католики, и евангельские христиане на одной сцене вместе молятся о том, чтобы Бог благословил и Украину, и тех людей, которые в местах лишения свободы. И, конечно, дал им, ну, возможность задуматься, что будет дальше.
В студии Светлого радио в программе «Светлые гости» Дмитриевский Евгений Владимирович, старший пастор тюремного служения Украинской Свободной Церкви Христиан Веры Евангельской. Украинская межконфессиональная миссия тюремного служения за 18 лет своей работы. Какое практическое влияние оказало в масштабах Украины?
Ну, наверное, обо всем я не смогу рассказать, да это не нужно. Ну, такой яркий эпизод, который, ну, нельзя обойти вниманием. Мы, как юридическое лицо, имеем договор о сотрудничестве с Министерством юстиции. Понятно, да? Чтобы работать легально, нужно на сегодняшний день оформлять необходимые документы. И поскольку мы достаточно мощное, как выяснилось, объединение, то именно межконфессиональное, мы предложили в Верховном Совете есть такой комитет по законотворчеству в правоохранительной системе. Мы предложили наш проект закона о капелланстве. Потому что до 2015 года, в Украине понятие капеллан не существовало де юре, но существовало де факто. И не было никаких законов, которые бы могли регулировать работу священников, служение священников в местах лишения свободы. Названия были разные, отношения было разное. И, ну вот, как ни странно для нас, это заинтересовало Верховный Совет, точнее, этот подкомитет, и был, ну, не сразу, но создан редакция закона. И в 2015 году он был принят в Верховном Совете, он был подписан президентом. И с 2015 года, слава Богу, мы имеем возможность, это закон номер 419/8, вот он так долго называется, длинное о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования деятельности священнослужителей. И вот слово «капелланов» в органах и учреждениях, относящихся к сфере управления Государственной пенитенциарной службы Украины. Вот. И 14 мая 2015 года уже вся Украина стала официально и легально называть священнослужителей в тюрьмах капелланы. После этого капеллан как звание уже перекочевала и в армейские подразделения, и в медицину, и в полицию.
Началось все-таки с тюремных капелланов в Украине.
Да. Потому что этот закон, он в виде закона принят только по тюремной системе. Сейчас лежит законопроект в Верховном Совете по поводу военного капелланства. Но пока что до него еще руки не дошли, не знаю, может быть, новые власть, которую Бог поставил в Украине, как-то обратиться к этому вопросу. Но пока что вот есть только один закон, действительно законодательный такой акт, который мы можем использовать для своего служения.
Какой он, тюремный капеллан? Тут есть своя специфика, наверное. Это человек полностью на зарплате, человек, который носит специальную форму, человек, который живет где-то рядом, ну, в какой-то относительной близости от места своего служения, чтобы каждый день, как штык, быть на работе там, или все-таки это как-то, ну, наездами?
Это, наверное, отдельная тема, которой надо посвятить больше времени, но в двух-трех словах, как говорят, мы очень рады, счастливы и довольны, что церковь на сегодняшний день в Украине отделена от государства. Потому что ни для кого не секрет, если кто-то платит зарплату, он, естественно, вправе требовать определенные действия или, наоборот, ограничивать определенные действия. На сегодняшний день ни один из тюремных капелланов не получает никакого содержания от государства. Ну, пока что нас это радует, потому что никто не может прийти и сказать, ну, почему ты делаешь то или другое, а мы сами принимаем решение, что для этих людей, находящихся в местах лишения свободы, что для них будет благо, а что для них будет зло. О постоянной работе сейчас в местах лишения свободы капелланов сейчас идет как раз речь. Это не подмена работы психологов, которые есть во всех учреждениях. Потому что психолог занимается душой, капеллан занимается духом, понятное дело. И даже если психолог уже, ну, как говорят, без сил, вот это время как раз капеллана. Последние 25 лет, которые у нас в объединении есть этот опыт, слава Богу, они дали, ну, на мой взгляд, очень серьезные результаты. Я не хочу там нырять в цифры, но только лишь крещенных в одной тюрьме, это 85-й, Бучанский строгий режим, больше 300 человек. Это люди, которые сознательно пошли за Господом и дали ему обещание доброй совести, и они, ну, многие из них, мы поддерживаем контакт, на сегодняшний день уже в служении сами. Это тоже уникальный такой опыт, который, наверное, ну, просто самым ценным является. Человек, который говорит тем людям из среды, которой он сам вышел, он говорит именно те слова и на том языке, на котором они понимают. Так что работа капеллана на сегодняшний день как постоянное место труда, заботы, работы, получения зарплаты, ну, это еще такая очень далекая перспектива. И если, ну, Бог усмотрел, то, конечно, это будет. В армии даже нету как бы законодательного какого-то такого фундамента, но там уже есть люди на зарплате, которые так называются капелланы, и слава Богу, что они есть, пусть они трудятся. Вот, так что в плане каких-то перспектив еще есть над чем работать, к чему стремиться, за что бороться и что предлагать.
Получается, что места лишения свободы – это в каком-то смысле, хоть вы и говорили про эти три трети, да, про статистику, благодатная почва, потому что я задумался, вот эти слова Иисуса: «Я был болен, и вы пришли ко мне, я был в темнице». То есть это время нужды, время, когда у человека в жизни возникает какой-то вакуум. То есть мы стараемся нести Евангелие, но, например, молодой человек, преуспевающий, с хорошей работой, спешит на свидание с красивой девушкой, ты его останавливаешь, говоришь: я хочу с тобой там поговорить. И, конечно же, можете себе представить, да, ситуацию. Или другая ситуация, когда человек там в камере сидит, и у него очень много досуга, очень много свободного времени, и к нему кто-то приходит в кои веки просто поговорить с ним, не провести время, вот. Это, конечно, совсем другая история.
Совершенно верно. Человек открытый, потому что в состоянии кризиса, глубокого кризиса, мы очень широко открываем свой разум и свои уши для того, чтобы услышать какие-то новые, может быть, предложения для собственной жизни.
Есть ли какая-то специфика, что-то особенное, какие-то, ну, потому что в разных странах, в разных народах разный менталитет и разные возможности, и административные, и очень много тут чинников разных граней. Вот как все складывается? Что в Украине вот за эти 30 лет работы в тюрьмах, может быть, какие-то интересные проекты возникли? Какие-то, вот чем, ну, не похвалиться, скажем, можем, а вот как бы порадоваться.
Ну, хвалящийся, хвались Господом, да. Все, что есть у нас доброе, приходит от Отца Святов, так написано. Безусловно, это истина. Ну, хвалиться не буду, просто расскажу, если получится очень коротко. Украина, как ни странно, стала таким родоначальником очень интересного с нашей точки зрения служения, которое в Европе с удовольствием приняли. Что это за служение? Называется оно примирение. Короткая предыстория. Человек, попадающий в места лишения свободы, независимо, это мужчина или женщина, помимо каких-то неприятностей очень серьезных, которые происходят у него в жизни, еще и имеет проблемы с собственной семьей. Причем это, ну, сплошь и рядом, наверное, 80% всех семей, в которых есть осужденный человек, ну, в состоянии конфликта. Кто-то в состоянии глубокого конфликта, кто-то так, на грани, кто-то просто разводится. По законодательству Украины жена может развестись со своим мужем, если он находится в местах лишения свободы, без его согласия. Вот представьте, я, не дай бог, совершаю преступление, сажусь в тюрьму и через энное количество лет выхожу и узнаю, что я уже давно не имею семьи, не имею жены, не имею жилья, потому что всех людей выписывают, которые попадают в места лишения свободы. Так вот, суть этой программы. Человек, ну, находясь какое-то время в местах лишения свободы, начинает по-другому думать и по-другому понимать. По-другому ценить свою семью, по-другому ценить свободу. Перемена приоритетов. И поскольку, ну, многие узнают о том, что их жены уже, ну, не совсем, может быть, их так сильно любят. Дети отвернулись, потому что папа убийца, преступник или вор, никому не хочется называться подобным именем. Естественно, общество определенным образом отреагировало, и человек находится в таком вакууме, отрицательном вакууме, и ничего не может сделать ни со своей семьей, ни со своей жизнью, ни со своим будущим. И даже учитывая, что если человек искренне кается, он не может свое покаяние передать никак на свободу, потому что с ним уже разорваны связи, и никому он, по большому счету, не нужен. И вот эта программа, программа примирения, дает такую возможность. Любой осужденный, ну, который попадает в эту программу, которого мы принимаем в эту программу, записывает видеоинтервью. Именно видеоинтервью. У нас есть такое разрешение от Министерства юстиции зайти с камерой и записать, если это желание осужденного. Обращение, например, к своей жене. Ну, типа бывшей уже жене, получается. И вот он говорит, что он понял за время пребывания в местах лишения свободы. Как он переоценил свою жизнь. Что для него сегодня главное, а что второстепенное. Можно написать письмо, но, как говорят, бумага терпит. И что это за слова? За слова они написаны под диктовку чью-то или просто от нечего делать. Вот. Ну, никто не знает. Но когда та же бывшая жена или мама, которая уже не видела или прокляла даже, не дай бог, своего сына, она видит на экране ноутбука глаза, мимику, слова слышит своего сына. Естественно, это работает, ну, значительно сильнее и лучше, чем любая написанная там или выгравированная на золотой пластине какой-то текст. И мы, как священники, естественно, получаем, ну, такое право у этих осужденных ехать к ним в дом, к ним в семью. Ну, мы объясняем, кто мы, и показываем...
Видеовесточка.
Да, показываем вот это видеописьмо или видеоинтервью, как угодно можно назвать, и бывшей жене, и родителям, и детям, которые уже подросли за то время, как папа находится в местах лишения свободы. И вот наша статистика приблизительно 83-85%. Нам очень легко считать, потому что мы за один год, ну вот нашей командой, можем охватить 100 семей. 100. 100 семей осужденных могут вот позволить себе такую роскошь отправить видеописьмо в свои дома. Но это только лишь определенные категории людей, которые в глубоком конфликте, которые больше года или полутора не общались со своими родственниками. Ну, у нас там определенные требования, просто так, абы кто в эту программу попасть не может. Вот. И вот после того, как бывшая жена или мать, или дети видят своего отца, или если это женская тюрьма, значит, видят свою маму, как она теперь говорит, как она думает, как она вытирает слезы перед экраном, да, точнее, с той стороны экрана. И, естественно, ну, какие-то мысли. Зло прошло, обида уже как-то так угасла, где-то там она болит у семьи. Вот, и начинаются новые взаимоотношения. Причем иногда это настолько ярко, настолько необычно происходит, что просто смотришь и удивляешься, как Бог это делает. Люди прощают друг друга за, ну, ужасные преступления. Я намеренно не буду называть никаких имен, но не знаю, есть ли у нас время. Друзья, которые, поссорившись, использовали холодное оружие в выяснении взаимоотношений. И один там другого чуть не отправил на ту сторону жизни, там 1 сантиметр от сердца прошел нож, вот там несколько ножевых ранений. И когда я приехал в эту семью с покаянием, с этим видеописьмом, меня встретил отец этого пострадавшего. Вот. И он буквально, ну, набросился на меня, он почему-то решил, что я приехал от имени этого осужденного, каким-то образом я отношусь к нему, с его друзей, пока я объяснил, кто я и откуда, что я священник, что я имею отношение к Министерству юстиции, что это тюремная система. Вот это был достаточно сложный момент, когда на меня буквально, в смысле слова, набросился этот отец с ножом, он перед моим лицом размахивал этим ножом и говорил, вот этот нож я приготовил для этого, ну, я не скажу это слово, которое он сказал. Вот. Как только он выйдет на свободу, я лично его найду. И вот в таком состоянии были люди, они готовы были мстить, ну, за
своего сына. Я поступлю с ним так, как он поступил с моим сыном.
Совершенно верно, чисто мирской подход, да. Вот. И после того, как мы показали интервью, и хорошо, я был с помощником, слава Богу, вот, пока мы пообщались, ну, там смерти не было, было просто тяжкие телесные повреждения. Вот. После определенного времени, достаточно небольшого, вот этот человек, которого чуть не отправили на ту сторону жизни, говорит, я прощаю его. Я вижу, что он такие, ну, мы друзья, я был неправ, и он был неправ. Да, так получилось, он сильнее, поэтому я пострадал, он нет. Я его прощаю. Представляете себе человека, который только что, ну, готов был мстить до смерти. Вот. Это действие Божье, это, не, конечно же, никакие не человеческие заслуги, потому что изменить разум, изменить сердце, ну, только Богу под силу. И в вопросах восстановления семей, вот эта программа, она работает, ну, на мой взгляд, прекрасно. Если есть еще каких-то пару минут... Мы всегда, когда проводим семинары там, в разных странах, всегда используем этот случай. Как Бог меняет ситуацию. Какой именно случай? Был у нас такой подопечный в 2008 году, да, этой программе уже больше 10 лет, который, ну, совершил, так мы скажем, не особо тяжкое преступление, но поскольку он был рецидивистом, уже он попадает на строгий режим и попадает на эту программу. Он ограбил инвалида на улице. Вот эта женщина, бывший зауч школы, инвалид, у нее там проблемы с ногами, она передвигается при помощи палочки, и вот он на улице просто отобрал у нее мобильный телефон, кошелек, ну такой, знаете, дешевый щипач, извините меня. Вот. И я приехал к ней с его интервью, с его покаянием. Она посмотрела внимательно, ну, преподаватель, да, педагог, завуч школы, на пенсии. И говорит, я вам не верю. Это наверняка есть какой-то смысл для этого человека. Его или сократят ему срок, или, может, переведут на более легкий режим. Я говорю, эти люди, ну, поверьте на слово, священник врать не могу по определению, вот, они никаких благ не получают за то, что каются перед вами. Я вам не верю. Я говорю, ну что вам нужно для того, чтобы поверили? Я хочу с ним увидеться. Я говорю, садимся в машину, едем. Что, вот так прямо сейчас? Я говорю, да, у нас есть такая возможность, договоренность с администрацией тюрьмы. Мы можем краткосрочное свидание, ну, через стекло, да, обычное. Вот. А вот, а давайте поедем. Ну, давайте поедем. Они поговорили, пообщались. Она вышла очень удивленная, такая внутри себя, в размышлениях. И через месяц она приезжает к нему со своим мужем и с передачей продуктовой. Через 3 месяца, на то время только раз в 3 месяца можно было привозить передачу, она приезжает с еще одной передачей, опять со своим мужем, через 3 месяца еще. Ну, у них семья, у них никогда не было детей. Она всю жизнь была педагогом. И она понимает, что то, что произошло, это, ну, не просто так, это уже потом ее свидетельство. И по прошествии года она каждые 3 месяца ездила к нему с мужем, уже как к своему сыну. Он ее ограбил. Она пострадавшая, он преступник, она его посадила в тюрьму, так получается. Вот. И один из вопросов, который она ему задала, есть ли у тебя семья? Говорит, да, у меня жена и 3-летняя дочка. Вот. А дай мне телефончик твоей жены. На тебе телефончик. А можно я к ней? А нет вопросов, съездите, пожалуйста. Ну, вы добрый человек, год меня обслуживаете. Жена наркоман. Дочка живет в канализации благополучно. 3 года. Дочке 3 года. Мы так и не достучались до ее сердца. Вот. И побывав в этой семье, в семье своего обидчика, эта женщина обратилась с просьбой уже к его жене. Говорит, отдай мне дочку. Ты ей не занимаешься. Она пропадет. Она уже не может даже наесться до, ну, досыта. Вот. И вот эта добрая мама говорит, отдай, забирай. Ну, без всяких прав, поскольку уже человек на пенсии, никакое удочерение быть невозможно. Вот. И она подготовила ее как педагог к школе. Она занималась ей, как, ну, мы знаем историю, в течение 3 лет. И после, вот как ей 6 исполнилось, уже 7-й год, она была готова идти в школу. Жила она в основном у вот этой женщины, пострадавшей. Как что это за история? Как Бог изменяет отношения друг к другу. Люди, которые готовы были мстить, убить, зарезать, которые сажали друг друга в тюрьму, ну, за дело сажали, становятся чуть ли не родственниками. Человеческий фактор здесь, наверное, на 1%. Это делает Бог. Но Он ищет тех людей, через которых Он готов это сделать.
Да, это впечатляет. Спасибо вам за эти свидетельства, Евгений. Каковы перспективы развития тюремного служения? Какие новые возможности?
Ой, как много хочется, как много хочется.
Кое о чем мы как бы обмолвились в начале. Капелланство и то, что нам есть на кого равняться и у кого перенимать опыт.
Да, это так. И дай Боже нам все-таки воспользоваться вот этим вот огромнейшим европейским опытом, поскольку мы европейская страна, это подходит нам и по культуре, и по нашему менталитету. И этот опыт действительно огромный. Очень хочется, чтобы в будущем, если Бог позволит, вот это развитие не закончилось только лишь принятием закона о капелланстве, не закончилось ли какими-то там, может быть, зарплатами для капелланов, о которых, ну, собственно, мы даже не поднимаем этот вопрос, это, ну, на сегодняшний день это неинтересно. Вот. Никто не получает зарплат за тюремное служение. Ну, на слово поверьте. Вот. А вот то, что в будущем, конечно, очень хочется, чтобы капелланы стали частью, неотъемлемой частью пенитенциарной системы. Чтобы мы не были такой, знаете, диковинкой, которую заводят в воскресенье или среди недели. Мы проводим там несколько часов с нашими подопечными, потом мы благополучно идем по домам. Чтобы мы имели возможность постоянно там быть, как сотрудники. Ну, там достаточно есть категории людей, которые приходят туда как на работу. Учителя, например. Профессионально-технические училища есть во всех абсолютно местах лишения свободы, чтобы приобрести специальность. Конечно же, есть и, ну, техперсонал, например, электрик или сантехник, он заходит на территорию без проблем. Ну, для того, чтобы зашел капеллан, сегодня нужна охрана, нужны там какие-то интересные всякие меры, которые нас обезопасят. Хотя по статистике вот нашей Украины, в нашей стране за последние 30 лет служение в тюрьме. На священнослужителей не было ни одного нападения. На учителей были, на медработников были, на сантехников, на электриков были. Ну, что за нападение? Людей берут как бы в заложники, ну и требуют там каких-то изменений, или бытовых, или там еще чего-нибудь. Вот. Ну и пока человек находится в заложниках, естественно, нужно с этим преступником общаться и так дальше. Так вот, на священ никогда не было, ни одного случая не зафиксировано. Вот. Но, тем не менее, пока что нас охраняют, заводят, выводят и так дальше. Так вот, стать частью коллектива, это было бы, наверное, очень неплохо, потому что быть своим, понятным, ну, безусловно, это реальное, явное благо. Ну и, конечно, есть очень большой опыт в Европе в работе с людьми по так называемому восстановительному правосудию. Это тоже очень большая тема, и начинать надо с законодательства. Наше украинское законодательство, оно имеет такой очень ярко выраженный карательно-контролирующий фактор. Занимаются в основном только преступником. Пострадавшим наше законодательство практически не занимается. Я говорю это, ну, потому что думаю, что я знаю за эти 30 лет, которые мы служим в тюрьмах. И если, не дай бог, я пострадал, например, кто-то меня обокрал, то будут заниматься вот тем самым преступником, а я, ну, в 80 случаях из 100 не получу никакой компенсации, ни моральной, ни материальной, никакой другой, ни социальной. Ну, вот так он, такое у нас законодательство. Все заточено или сосредоточено на преступнике. Наказать, контролировать, изменить, сломать. Ну, наверное, это нужно делать. Но я, как пострадавший, так всю жизнь пострадавшим и остаюсь. Что делает восстановительное правосудие? Занимается прежде всего восстановлением того, кто был обижен. Если я пострадал, значит, я должен получить компенсацию. Если у меня украли какие-то материальные блага, они должны быть восполнены. И если на сегодняшний день, не дай бог, у вас пропадет мобильный телефон, если я у вас на остановке его, ну, простите, да, это студии пока только
вы. Мне ничего, пару месяцев тому у моей дружины вырвало просто
да.
с кишень.
И причем это делают такие профессионалы, которые, ну, с этого живут. И если даже это сделал, к примеру, я.
Потім сказали, що в Києві близько 300 мобільних в день уходить таким чином.
Совершенно статистика. Верно. Это целая, да, целая такая индустрия. Вот. Ну, это не наша сегодняшняя тема. Так вот, даже если меня поймали на горячем, я буду... проходить все этапы до суда, и будет суд, и меня посадят. Потому что сейчас средняя стоимость мобильного телефона достаточно для того, чтобы человек получил криминальное наказание. Вот. И я вообще еще совершил первое преступление. Я просто глупый молодой человек, который, может быть, там на прогулку со своей девушкой пытался добыть каких-то денег и решил, что это самый легкий способ. Я не имею никакого отношения к криминальному миру, никогда не собирался быть преступником. Но поскольку я совершил вот эту глупость, я попадаю в среду криминала, меня сажают в тюрьму, ну, пускай на полтора года, да, в зависимости от суммы, и там уже на месте, в местах лишения свободы, меня научат, как не попадаться. Что делать дальше, какими образом, где более жирные поля, где можно собрать не только там каких-то пару тысяч, а можно и побольше. Вот, естественно, приобретают друзей, и худые сообщества, мы знаем, развращают добрые нравы. Mm-hmm. Вот, и естественно, не дай бог у вас этот телефон уже никогда не появится в кармане. Почему? Потому что осужденный на сегодняшний день не должен работать. Его нельзя заставить работать. По новому законодательству человек или работает, или нет по своему желанию. Ну, конечно, кто будет работать для того, чтобы кому-то отдать деньги? Ну, о чем речь, да? Вот, поэтому телефончик ваш вы уже никогда не получите. Даже после моего освобождения я всегда буду безработный, а безработный, ну, что может выплачивать? Даже учитывая, что есть исковое заявление, что я вам должен и так дальше. Что делает восстановительное правосудие? На досудебном периоде, пока меня еще не посадили, ко мне приходит, например, священник, третий человек, и говорит: «Евгений, вы хотите в тюрьме сидеть?» Я говорю: «Нет». Вы знаете, что вы... Да, конечно, я не прав, я все понял. Не хотели бы вы восстановить справедливость и вернуть человеку, у которого вы украли мобильный телефон, то, что он вам скажет? Ну, стоимость телефона как минимум. Вот. Я говорю: «Ну да, конечно, не хочу я в тюрьму. Я все понял, я готов отдать две стоимости телефона». Этот же человек приходит к вам и говорит: «Вы хотите посадить его или вы хотите вернуть деньги, которые у вас украли?» Ну, понятно, ответ только один. Да, конечно, я хочу вернуть то, что у меня отобрали. я и вы встречаемся в присутствии этого третьего человека, я возвращаю вам деньги в его присутствии. Вы говорите, ну все, если еще раз, не дай бог, я тебя точно посажу. Вот. Вы получили компенсацию. Я извинился, вернул украденное. Вы пошли домой с восстановленной психикой, как минимум, и еще и в вашем кошельке появилось то, что там должно быть по праву. А я ушел с этой встречи с четким ясным пониманием, что неотвратимость наказания относится и ко мне. Вот этот опыт в Европе значительно сокращает подростковую малолетнюю преступность. Потому что люди в самом начале своей жизни, по первоку, как говорят у нас, вот, совершают глупости просто. Всевозможная там криминальная или тюремная пропаганда, всевозможные сериалы, такая, ну...
Романтика блатная.
Романтика, которая на самом деле, ну, вообще не имеет никакого отношения к жизни. Вот. Она, к сожалению, вот, побуждает людей, как говорят, пробовать. И вот если бы в Украине вообще восстановительное правосудие никак не используется. Этот опыт в Европе и даже в таком, ну, как бы предложении, распоряжении Организации Объединенных Наций, он с 1999 года в июне месяце была принята вот такая резолюция о рекомендации во всех странах, членах Организации Объединенных Наций, использовать эту методику. Ну вот время идет, пока что Украина еще до этого... Ну, мы на пути, как мы говорим. Мы пока на пути, да. Ну, сколько этот путь? Вот, есть достаточно обученных, сертифицированных учителей в этой программе. Мы учились, естественно, у тех, кто это делал всегда и достаточно успешно. Вот, у авторов этой программы учились. И на сегодняшний... Вот это такая, знаете... Ну, как я думаю, еще пока далекая мысль, хотя кто знает, да, как Бог уведет, чтобы не просто наказывать людей, а восстанавливать людей, которые были обижены, которые ошиблись, которых не надо делать из них преступников. Они таковыми не являются в большинстве своем, пока не попадают в места лишения свободы. Угу. Страшнейшая статистика – 85-88% рецидив на сегодняшний день. Это официальная статистика Министерства юстиции. Это люди, которые выходят, 80-85 из освободившихся возвращаются в места лишения свободы со временем.
Угу. Да, это как раз вот к этой большой теме о гражданском обществе, да, о социуме, о общежитии, с одной стороны, или вот этой государственной машине, аппарате. То есть, если человек и будет отрабатывать, то он будет отрабатывать на державу, а человек, которого он забрал, ничего не получит. Хотя около 3000 лет назад мы читаем в Библии, в законе, если кто что у кого отобрал, он должен вернуть с процентами, то есть больше возвратить, вот и все.
Ничего нового, да. Все уже давным-давно определено, просто бери и пользуйся. Ну, что и делают наши друзья в Европе.
И слава Богу за это. С нами был Евгений Владимирович Дмитриевский, старший пастор тюремного служения Украинской Свободной Церкви Христиан Веры Евангельской. Спасибо вам большое.
Слава Богу, спасибо и вам за возможность поговорить, пообщаться, передать какую-то информацию.